Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях Вадим Чернобров, руководитель знаменитой исследовательской организации «Космопоиск». Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
У нас не так давно была викторина. Одним из вопросов в ней прозвучала наша просьба. Как вы думаете, что такое круги на полях? Пришло много писем, ответов, я, по крайней мере, до сих пор не знаю, что такое круги на полях. Вадим Чернобров, один из самых авторитетных специалистов в нашей стране по поводу вот этого феномена, который можно наблюдать на различных ячменных, пшеничных и не только в полях, когда некие очень своеобразные узоры могут быть наблюдаемы и людьми. Никто не знает, что это такое. То ли летающие тарелки, то ли деятельность каких-то неизвестных подземных сил. Как бы то ни было, все эти вопросы я обещал вам перенаправить Вадиму Черноброву. Он у нас сегодня в гостях в промежутке между своими интереснейшими экспедициями. Поэтому я сделаю следующее. Прочитаю отрывки из ваших писем и попрошу Вадима Черноброва их прокомментировать. Итак, начнем мы с темы кругов на полях. Еще, кстати, мы затронем еще один феномен, когда Вадим нам рассказывал об измерениях почвы и сопротивления почвы с помощью физических приборов во время солнечных затмений. Это тоже одна из тем нашей сегодняшней передачи. Итак, Вадим, вот начнем с Галины Новосадовой, Москва. Живем в районе Сокол. В апреле 2005 года гуляли с сыном около 20.00 над поселком художников. В небе увидели змейку, напоминающую по форме реверс от самолета. Удалялась она постепенно, как уходит рыба на глубину. Небо было ясное. Я так понял, что и самолета, видимо, не было.
Ну, из ее короткого сюжета, конечно, сложно сделать заключение. И самое печальное – нет даты. Нет даты и времени. И вот эти два обстоятельства делают попытку разгадать, что это было на самом деле, в общем, достаточно затруднительные. Если бы наши слушатели давали нам более подробную информацию, то, соответственно, и диагноз мы бы ставили с большим эффектом. И очень часто, когда мы получаем, а мы получаем действительно очень часто последнее, особенно время, сообщения о наблюдении НЛО, в случае, если эти сообщения между собой коррелируются и пересекаются, в общем, понятное дело, что вероятность, достоверность этих событий возрастает. И, к слову сказать, вот последний всплеск, очень большой и сильный, может быть, один из самых сильных в этом веке наблюдений НЛО, был как раз в конце апреля, начале мая 2006 года.
2006?
Да, вот нашего года.
Так что, друзья, Вадим Чернобров просит запоминать поточнее дату и время для того, чтобы можно было верифицировать и сделать такую кросс-проверку на основании сообщений других корреспондентов, не только слушателей Радио России. Альберт Федорович Давыдов из Калуги по поводу кругов. Круги на полях пшеницы очень похожи на круги железных опилок на бумаге над постоянным магнитом. Так что маленькая зацепка есть. Вечером на растениях появляются капельки росы. Магнитная силовая линия Земли проходит внутри стебля. Вокруг стебля возникает круговое электрическое поле зарядов атомов, молекул. На каплях росы появляются электрические диполи. Это электрические заряды смещаются по направлению кругового тока. И вот в итоге Альберт Федорович Давыдов из Калуги пишет, что в лаборатории можно получить такие круги. Для этого нужна климатическая камера, электромагнит с разными формами сердечников. Шкура белого медведя. У него шерстинки пустотелые, как у стебля пшеницы.
Вот особенно последний момент меня порадовал. Я нисколько не против проведения таких экспериментов, что называется, давайте, пусть истина восторжествует. И очень часто мы идем на подобные эксперименты или же просим теоретиков, в данном случае, наверное, правильно назвать Альберта Федоровича физиком-теоретиком, не знаю, он профессионал или любитель. Очень часто мы теоретиков просим свою теорию таким образом сублимировать или что ли сократить, чтобы не извести ее до простого, но конкретного ответа, на который легко получить ответ «да» или «нет». То есть, грубо говоря, если мы находим, вот я уже конкретизирую перед Давыдовым такой вопрос, если мы находим случай появления кругов на поле, во время которого соседняя какая-нибудь метеостанция наблюдала всплеск магнитной активности, то тогда его теория верна. Если выясняется, что в момент появления круга, а иногда мы можем идентифицировать этот момент с точностью до секунд, в последние годы так и происходит, если в момент этих секунд магнитное поле Земли ровным счетом никак на это не реагировало, то тогда его теория выходит неверна. Вот если такой экзамен, что ли, для этой теории устроить, то, кто знает, может быть, Давыдов окажется прав, а может быть, это одна из многочисленных гипотез, которая оказалась неправа. То есть попытки все объяснить этот феномен за последние годы, к сожалению, до сих пор не увенчались успехом.
Все это мы видели своими глазами.
Вадим Чернобров отвечает на письма наших радиослушателей. Зинаида Алексеевна Делева, извините, если ударение неправильно ставлю, из Москвы. Причиной возникновения кругов на полях являются энергетические слои биополя Земли. Биополе человека сходно с биополем Земли, отличие только в силе и мощности. Энергетические слои, горизонтальные и вертикальные биополя Земли свободно проходят через земной шар. При сквозном прохождении на земной поверхности остаются круги.
Ну, если Давыдов, наверное, физик-теоретик, то Зинаида Алексеевна, наверное, скорее человек эзотерического склада ума. И правила приличия требуют, наверное, на эзотерическом сленге и в эзотерических терминах и отвечать ей. Но, если честно, все-таки нас слушают наверняка не одни эзотерики, но и люди, которые не интересуются этими знаниями. И правила приличия говорят о том, что нам надо говорить на общепринятом языке. И в таком языке у нас, к сожалению, нет общепринятого понятия, что такое биополе Земли, что такое энергетические слои и так далее, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, я не спорю, что все это может быть на самом деле. Может быть и так. Только в общепринятых терминах мы, к сожалению, не можем найти точки соприкосновения с этой эзотерической теорией. Соответственно, проверить ее тоже затруднительно.
Вот Вадим Чернобров закончил Московский авиационный институт, и поэтому все приводит вот к своим приборчикам и амперам. Вот тогда тебе, Николай Семенович Харчев. Свердловская область, село Косой Брод.
Хорошее село, уже нравится.
Да, там круги должны быть время от времени хотя бы появляться. Пишет Николай Семенович, электрическая энергия накапливается в земле мощностью примерно 5 миллионов ампер. Этот заряд извергается из земли. Если в этот момент на его пути находится самолет или корабль, то они сгорают дотла. Этот заряд летит к солнцу, врезается, образуется темное пятно, и на солнце образуется отработка, которая возвращается на землю, и это шаровая молния. Ты с шаровыми молниями занимался?
С шаровыми молниями не знакомы, и, в общем, иногда мы за ними охотились, периодически они за нами охотились. В общем, о том, что они с солнца прилетают, я, конечно, слышал, были такие теории. Но вот, к сожалению, доказать это на ней, ну, не стоит на шаровой молнии табличка от солнца Земля или Земля Меркурий. Соответственно, доказать это и опровергнуть тоже очень и очень сложно. Иными словами, это физическая, совершенно не эзотерическая, но физическая теория, которая из разряда недоказуемых, наверное, не выберется в ближайшие 10, как минимум, лет. Загадал он загадку такую, на которую можно только многозначительно разводить руками.
Спасибо, Николай Семенович Харчев. Благодарим, кстати, всех наших радиослушателей, которые присылают свои мысли, комментарии. И повторяю, что после наших радиопередач я часто передаю письма от наших радиослушателей, особенно интересные, особенно внятные и ясно, понятно написанные тем людям, которые приходят ко мне на передачу. Поэтому вопросы ко мне не всегда корректные. Моя задача – показывать вам различные точки зрения. Так вот, Вадим, мы задали не совсем корректный вопрос нашей викторине. Что такое круги на полях? Как бы ты ответил нашим радиослушателям?
Если честно, хотя мы уже очень давно занимаемся изучением этого явления, изучили вот по нашей картотеке, мы надеемся скоро ее публиковать, 105 формаций. То есть не только кругов, но и пиктограмм, и каких-то формаций, которые не дотянули до этого звания называться пиктограммами. 105 таких образований было в России и Советском Союзе. Это гораздо меньше, чем в Англии, где их количество исчисляется тысячами. И Россия находится, благодаря нашим изысканиям, на третьем месте по количеству. Ну, по качеству это отдельный разговор. Ну, одним словом, несмотря на то, что предмет для исследований есть, он до сих пор не поддался разгадке. И я бы сказал так, скромно, наверное, мы меньше всех знаем, чем являются круги. И другое дело, я знаю, чем они не являются. Большинство из того, с чем мы имели дело, не являются подделками. Подделки мы просто отсеивали на самой ранней стадии, такие были, но чаще всего просто не социальные, случайно. Как вот в прошлом году в Ухте собак водили во время выставки по кругу, и собаки вытоптали круг. А потом журналист принял это за следы пришельцев. Это не специально подделка. Так вот, это не является хороводами животных, это не является последствием вихрей и каких-то атмосферных осадков или воздействий, и так далее, и так далее, и так далее. Всего было несколько десятков версий. Самые простые мы давным-давно проверили. Самые сложные, вот как Харчев, например, из Косового Брода сейчас нам прислал. Самые сложные, наверное, и сложны в проверке. Но всегда можно сделать допущение и найти случаи, когда они не работают. То есть, когда, например, не было всплеска магнитной активности. Или когда условия не позволяли бы возникнуть кругу.
А может быть, Вадим, что круги на полях имеют различные...
природу различную.
Да, различную.
Так оно и есть, безусловно. И в конечном итоге мы сейчас специально пошли на разделение этого понятия, хотя все объединяет в кучу по-прежнему. Но мы и придумали четкое определение, нашли, что называть кругом, что называть пиктограммой, что формацией, что пятном и так далее. Всего насчитали 7 различных вот таких вот качественных кругов, извините за тавтологию.
Да, то есть модификации, соответственно, причины их происхождения могут быть, могут лежать в совершенно разных физических и нефизических.
Большинство, скорее всего, не 7 причин, скорее всего, 3 или 4 работают, но не одна, это точно. И та, которая наиболее интересна нам, то есть это та причина, которая приводит к возникновению пиктограмм, явно вопиющий, явно за себя говорящий, что это искусственное образование, то есть несущие следы вот какого-то интеллекта, какой-то загадки, какой-то письменности. Вот, одним словом, это некое информационное сообщение. Таких много.
Но подожди, снежинка тоже может быть воспринята как информационное сообщение, потому что гармоничная ее структура свидетельствует о абсолютном разуме.
Ну, разумеется, любой психолог нам приведет массу примеров, как можно в пятне от пролитой кружки кофе найти сообщение иного разума. Ну, вопрос не в спорах, что считать искусственным, а что нет. А вопрос в том, что есть категория пиктограмм, при взгляде на которые никаких вопросов о том, что это сделано искусственно, или там бабочки, или ежики, или, может быть, магнитные поля сделали, никаких вопросов не возникает. Таких пиктограмм достаточно мало, но они настолько точны, настолько сделаны с высочайшей точностью и с очень низкой погрешностью, и сам рисунок, который они образуют, настолько сам за себя говорит. Чаще всего это какое-то смысловое изображение, очень похожее на пиктограммы. Мы очень долго слово пиктограммы употребляли применительно к этим изображениям в кавычках. И вот только год назад наконец до нас дошло, что кавычки можно снять. Это действительно, действительно смысловой рисунок, это действительно пиктограмма, это действительно иероглиф без кавычек, с одним только «но». Он почти такой же иероглиф, какой встречается у многих народов, в основном восточных народов нашей земли. Конечно, иероглифы разные, но у них есть общие, у них есть общие законы. И вот у этих, так и хочется сказать, космических иероглифов, хотя не имею права назвать космическим, у этих неких вот образований те же самые правила, за одним единственным исключением, которое я и хочу сказать. Они не двумерные. Двумерные – это то, что пишется на плоском листе. Они трехмерные. То есть надо мысленно представить себе, что перед нами не плоский рисунок, а трехмерный чертеж, как инженеры умеют изображение трехмерного предмета изображать на плоском листе. Вот то же самое и перед нами на протяжении многих лет давалось трехмерное изображение каких-то трехмерных иероглифов. Вот, наконец, мы только-только научились их разгадывать. А
все, у кого есть дети, знают, как дети, когда учатся рисовать, начинают рисовать с домика. И на плоскости рисует трехмерное пространство. Это примерно так?
Да.
А мы сейчас понимаем, что это не просто плоская, бессмысленная картинка, а понимаем, что это домик. То есть у нас голограмма включается в голове во время восприятия такого рода рисунка.
Если нас слушают инженеры, они вспомнят, что такое три изображения. Вид сверху, вид сбоку, вид спереди. И вот представьте себе, что эти три вида объединены в одном рисунке. и вы, как только это представили, соедините эти три изображения, три вида линиями, и вы получите фактически вот самый классический вид пиктограмм, состоящий из трех изображений, соединенных вот в какую-то треугольную форму.
Неизвестная планета.
Вадим Чернобров дал нам новые ключики к пониманию такого явления, которое в обиходе мы называем «круги на полях». И в этом году, в 2006 году, какие-то еще наблюдения, ожидания у тебя есть?
Ну, когда мы с вами разговариваем, как раз в этот момент, собственно говоря, через буквально день-два, по нашим расчетам, слово «расчет» я специально сейчас поясню, они должны появиться, мы знаем место. Это в самом центре Краснодарского края, в районе Новокубанска. Мы знаем время с точностью до минуты. Но, поверьте, ничего в этом сверхъестественного нет. Мы не предсказатели, не оракулы, а всего-навсего просто люди, которые внимательно изучали тенденции за последние годы. И вот из той статистики, ту, которую мы накопили, мы, в конце концов, и вывели некие закономерности. Оказывается, действительно, они год из года возникают по особым таким вот закономерностям, связанным с нашим календарем, с положением Солнца и Луны. Ну, в общем, это достаточно простой расчет.
Народная примета.
Народная, первый почти падает. Народная примета, да. То есть, иными словами, его, оказывается, можно рассчитывать. Это не
и
просто...
все это происходит на Ивана Купала.
Ну, не совсем, каждый год в разные сутки, но в каждом месте в одно и то же время. В 1:24 ночи, если говорить конкретно о Новокубанске. То есть в 1:20 каждую ночь, если точнее только в одну ночь, это примерно 22-26 июня. Дату специально называть не будем, просто для того, чтобы не провоцировать шутников, найдутся такие, которые захотят подделать.
Да, среди радиослушателей есть шутники, но вот такие вечера на хуторе близ Диканьки от Вадима Черноброва.
Здесь все по-другому.
Следующая группа вопросов касается твоих экспериментов во время солнечного затмения, когда ты в тело матушки Земли втыкал какие-то приборы и заметил, что сопротивление почвы изменяется.
Ну, тут сразу поправлю, не только я. Этим занималось огромное количество людей. Мы приглашали добровольцев. И, ну, в общем, всегда приглашаем. Это наше правило. И многие люди, находящиеся на расстоянии тысяч километров друг от друга, вот в этом прелесть экспериментов, масштабность его, проводила заранее договорившись друг с другом о времени и о методиках, одними и теми же приборами, одни и те же измерения. У некоторых не получилось по разным причинам, а у некоторых получилось на удивление одинаковый результат, и оказалось, как в полосе затмения, что, в общем, можно было бы как-то еще с физической точки зрения объяснить. Изменялись физические параметры, электромагнитные параметры, электрохимические параметры почвы. Ну, опять же говорю, это можно объяснить, наверное, с каких-то материалистических позиций, что охлаждается Земля, когда падает тень Луны на нее. Но почему то же самое происходит мгновенно на расстоянии тысяч километров в тех местах, где тень Луны, ну, никак не достает и где затмение ничего не говорит?
И Ирина Ивановна Кошельникова из Ленинградской области, Лужский район, пишет: «Я заинтересовалась вашим экспериментом с затмением Солнца, уверена в живом состоянии Земли».
Ну, в общем, я почти готов бы с ней согласиться, с Ириной Ивановной, что это, наверное, было легко бы объяснить, если бы Земля была живая, и вот аналог «мы наступаем кошке на хвост», а вздрагивает и подскакивает вся кошка. То есть, иными словами, весь организм почти мгновенно узнает.
Это даже грубовато, потому что если Земля как живой организм, то люди там как...
Как блохи.
Как блохи прыгают, да, и иногда голова встряхивает, и...
Да, и иногда кошка не замечает, она привыкла давно к своим блохам, но иногда, видимо, блохи так достают, что начинаются всякие землетрясения, цунами. В общем, одним словом, эта гипотеза на самом деле старая, вот которая пришла Ирине Ивановне, ну, наверное, идея носится действительно в воздухе. Но, тем не менее, вот как блохам доказать, что они живут на живой материи? Они ведь не могут воспарить над кошкой.
Должны прилететь инопланетяне, кошку вымыть, и блохи сами даже не поймут, что случится. Александр Матвеевич Тихоруков, Калужская область, деревня Никольская. Продолжает. «Идея Земли как живого организма мне очень симпатична. Обратимся к работе омметров. ОМ, единица сопротивления школы, это я помню. Эта мысль удивительная, замерить сопротивление почвы, если быть точным, то вы скорее измеряли не сопротивление, а всплески грунтовых электрических токов. В любом случае мысль достойная, чтобы перед ней снять шляпу. Предлагаю свою гипотезу гравитационного механизма формирования погоды. Сама гипотеза может быть не бесполезной в ваших земных исканиях следов солнечного затмения. И Александр Матвеевич продолжает. Возможно, она не нужна метеорологам. Они работают по накатанной дорожке мониторинговой статистики, а тут такая обуза. Но точный прогноз по моей гипотезе важен для МЧС, то есть для Министерства по чрезвычайным ситуациям тех стран, которые подвергаются набегам природы. Может быть, информацию вывесить в интернете. Подумайте, Александр Матвеевич Тихоруков, ведь один ум нужен, чтобы родить хорошую мысль, а два, чтобы донести до сознания других. И Александр Матвеевич, по-моему, ваш человек.
Да, потенциально, по-моему, наш, и в любом случае готов перед его энтузиазмом тоже снять шляпу. Я вижу, он прислал какие-то гипотезы, чертежи, схемы. В любом случае, это, что называется, задание на дом нам, чтобы мы подумали. И вот, глядя на его энтузиазм, мне даже такая шальная мысль в голову пришла. Может быть, вот идею, я сейчас не буду спорить, что мы замеряем, электрические токи, грунтовые или сопротивление почвы, это может быть и так, но вот то, что он обратил внимание на это, и одновременно мы разбирали тему кругов на полях, у меня возникла мысль, что, скорее всего, мы попробуем, наверное, в момент появления круга этот метод, который Тихоруков описывает, проверить в Краснодарском крае, а вдруг... Вот по принципу, ну, не получится, хуже не будет, да. В любом случае, вот иногда такие хорошие идеи радиослушатели подсказывают, за что им, конечно, большое-большое человеческое спасибо.
В поисках смысла.
Поэтому напоминаю адрес в интернете у Черноброва, это космопоиск.ру, а наш почтовый адрес это 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Если есть вопросы для Вадима Черноброва и для космопоиска, то делайте пометочку на конверте, я просто передам эти вопросы. Кстати, МЧС не случайно, опять же, возникает не первый раз. Тебя же МЧСники тоже пригласили проехаться по местам того грандиозного цунами.
Ну, если бы точнее, не МЧСники, а ЮНЕСКО, которая работала тоже с МЧСом. Иногда МЧС приглашает разбираться в каких-то делах и у нас, на нашей родине. Всякое бывает, но это по принципу, когда жареный петух клюнет, то вы сами знаете, когда русский мужик крестится. То есть, иными словами, пока не происходит чего-то страшного и грандиозного, про нас, ну, наверное, как и про МЧС, никто не вспоминает.
Вадим Чернобров, его сайт, напоминаю, космопоиск.ру. И в заключение Татьяна Беляева, Нижний Тагил, написала такую фразу в своем интересном письме. «Вы касаетесь тех явлений природы и социума, которые могут шокировать и пугать простого человека, основного слушателя. Желаю вам не поддаваться на эмоциональный энтузиазм и самоуверенность авторов, помнить, что они смотрят на проблемы со своей колокольни, отрицая других». Татьяна Беляева, полностью с вами согласен, поэтому желаю вам все-таки оставаться бдительными. Наш адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов.